Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве началась общественная кампания за освобождение Светланы Давыдовой. В Киеве анализируют причины провала переговоров о перемирии на востоке Украины. В Грузии арестованы высокопоставленные полицейские чины. В Праге открылась выставка карикатур еженедельника «Шарли Эбдо». Таковы главные темы дня понедельника, 2 февраля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России разворачивается общественная кампания в поддержку Светланы Давыдовой. Ее обвиняют в государственной измене. Более 30 тысяч человек подписались под петициями в поддержку Давыдовой на сайте «Новой газеты» и на платформе change.org. В социальной сети Facebook создана группа «Помочь Светлане Давыдовой». В Москве готовят акцию в ее поддержку «Материнский марш». В ближайшее время в Вязьму, где живет семья Светланы, поедут правозащитники из организации «Русь сидящая», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
За многодетную мать из Вязьмы, обвиняемую в госизмене за звонок в украинское посольство, заступился уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Накануне он заявил, что готов поручиться в суде за обвиняемую Давыдову, что она будет соблюдать подписку о невыезде. Астахов пообещал добиться возвращения женщины в семью всеми способами. Он также раскритиковал действия органов опеки, которые пришли домой к Давыдовой сразу же после того, как она была обвинена в государственной измене. Светлана Давыдова была задержана утром 21 января. Сотрудники ФСБ провели обыск в ее квартире, после чего ее задержали. Из Смоленской области Давыдову перевезли в Москву. В настоящее время она находится в СИЗО Лефортово. Поводом для задержания Давыдовой стал ее звонок в апреле 2014 года в посольство Украины. Многодетная мать пересказала обнаруженные ею факты о переброске служащих местной воинской части на восток Украины. Одна из инициаторов сбора подписей в поддержку Светланы Давыдовой – бывший юрист компании «ЮКОС», правозащитница Светлана Бахмина.
Сбор подписей, на наш взгляд, проходит, если можно так выразиться, довольно успешно, потому что собрать за два выходных дня более 30 тысяч подписей за совершенно неизвестного человека, нам кажется, что это все-таки большое дело, и мы уже показали, что много людей, которым не безразлична судьба Светланы Давыдовой. На самом деле ситуация выглядит странно, может быть, иногда нелепо, но в такой ситуации может оказаться каждый. И нас настолько поразило ее дело, когда мать оторвали от двухмесячного младенца, что мы посчитали невозможным для себя остаться в стране и решили, что надо сделать хоть что-то.
А что дальше технически с этими подписями?
На сегодняшний день подготовлено письмо, ровно такое же, которое находится на сайте «Новой газеты» и на платформе Change.org. И с подписями тех людей, о которых можно прочитать на сайте «Новой газеты», это письмо будет передано в администрацию президента, собственно, для того, чтобы было формальное письмо тому самому адресату, к которому мы обращаемся. И мы надеемся на реакцию власти и надеемся на то, что судьба Светланы Давыдовой изменится. Сегодня же должна быть подана апелляционная жалоба на изменение меры пресечения для Светланы Давыдовой. Соответственно, будет уже юридический механизм для того, чтобы Светлана Давыдова была освобождена из-под стражи.
О деле Светланы Давыдовой и о том, как можно помочь ее семье, говорит журналист и правозащитница из организации «Русь сидящая» Ольга Романова.
То, что случилось со Светланой Давыдовой, вот такого не было в нашей истории со сталинских времен, 75 лет. То есть это 37-й и послевоенные годы, закон о колосках, когда отрывали матерей от кучи маленьких детей. Даже и тогда это было все-таки редкостью и случаем вопиющим. Сейчас 21 век, цивилизованный мир не может в принципе, наверное, этого понять. Как кормящая мать в тюрьме сцеживаться, это отдельная совершенно история. И зачем кому-то понадобилось ее отрывать от детей, почему не домашний арест, не залог и так далее. Это все за гранью понимания. Это во-первых. Во-вторых, конечно, здесь все организации, правозащитные организации, которые занимаются тюрьмами, конечно же, объединились. И у нас вот с утра до вечера происходит и онлайн, и офлайн обмен информацией, обмен позициями. Кто-то занимается с адвокатами, кто-то сейчас организует сбор средств, но это вещь такая, знаете, деликатная. Поэтому, когда мы будем будем абсолютно уверены в том, что из этого не последует каких-то политических финансовых процессов, как это было, например, с делом Янкаускаса и Ляскина, тогда уже, наверное, можно будет объявить. Но трое сидящие занимаются тем, что называется бытовухой. Во вторник мы едем с педиатром и с какими-то вещами для детей, прежде всего с памперсами, в Вязьму. Светлана Давыдова, она должна быть, конечно же, немедленно освобождена из тюрьмы, без доказанной вины. Она не совершила насильственных преступлений. Конечно, должна быть со своими детьми. И самое главное, мы, и прежде всего общество, должны сделать все для того, чтобы такие случаи никогда в жизни больше не повторялись. Это же позорная вещь. Заметьте, что именно с этого момента, со звонка в посольство, начинается в Корге Первом.
В ближайшее время в Москве пройдет акция в поддержку Светланы Давыдовой. Ее детали и маршрут пока обговариваются. Предположительно, марш матерей состоится 14 февраля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Защита сегодня обжаловала арест Светланы Давыдовой. Как сообщил в Твиттере адвокат Сергей Бадамшин, который представляет интересы Давыдовой вместе с адвокатом Иваном Павловым, сторона защиты также обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с просьбой восстановить срок обжалования ареста. Как раз о таких своих намерениях сразу после подписания договора с мужем Светланы Давыдовой Анатолием Горловым рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову адвокат Иван Павлов.
Поздно вечером в пятницу беседовал с Анатолием Горловым, и он обратился ко мне с просьбой принять участие в этом деле. Я принял защиту. Попробую встретиться и со следователем, и со Светланой. Кое-какие действия, связанные со спариванием избрания для нее меры пресечения в виде ареста. То есть обратиться с апелляционной жалобой в Московский городской суд. Там нас, конечно, будет продлевать, попросить восстановить сроки на подачу этой жалобы, поскольку они по непонятной пока мне причине были пропущены. Защита тогда почему-то не посчитала это необходимым, хотя, в общем, на мой взгляд, это прямая обязанность защитника.
Вы будете сотрудничать с государственным защитником или вы будете работать параллельно?
Знаете как, после того, как появляется защитник по соглашению, а у меня такое уже заключено с Анатолием Горловым, то необходимости участия государственного адвоката, который, в общем, как бы оплачивается за счет бюджета, пропадает.
Каковы шансы, что госпожу Давыдову освободят под залог и появится поручитель?
Ну, для этого достаточно просто соблюсти все законодательство, которое есть в этой сфере, и чтобы возобладал здравый разум.
То есть вы хотите сказать, что поручитель здесь не нужен?
Возможен и поручитель, здесь возможно избрание любых других мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. От подписки о невыезде до домашнего ареста.
Возникли ли проблема найма жилья? Если Давыдова вдруг отпустят, то один из вариантов, она может находиться под домашним арестом и находиться в городе Москве.
Эта работа сейчас ведется, и множество лиц, которые вовлечены в защиту по общественной линии, эту работу сейчас ведут. Уже желающих достаточное количество. Сейчас просто надо выбрать, чтобы квартира была достаточно, чтобы она могла проживать там с семьей, со своей.
Давыдова утверждает в интервью, которое было опубликовано на сайте «Открытая Россия», что она во всем призналась. Что это такое?
Понятия не имею. Надо будет ознакомиться со всеми протоколами следственных действий, которые проводились с ее участием. Ну и, конечно, вопрос, насколько было обеспечено для Светланы право на защиту, тоже, конечно, встанет. Если право на защиту было нарушено, то все доказательства, которые были получены, должны быть признаны недопустимыми и исключены из материалов дела.
А почему выбор пал именно на вас?
Я принимал участие в делах, связанных с обвинением лиц в государственной измене. Это дело Александра Никитина, это дело Григория Пасько. Я внимательно следил за другими делами, которые развивались в этой сфере. Специализация у меня, мой профессиональный как бы интерес лежит в плоскости доступа к информации. То есть, я думаю, что здесь как бы профессиональные качества сыграли определенную роль.
Говорил адвокат Светланы Давыдовой Иван Павлов. А вот как сам Анатолий Горлов, муж Светланы Давыдовой, оценивает ситуацию, в которой оказалась его супруга.
Я думаю, это система, и эта система, как говорится, намерена пойти, как говорится, до конца в назидание другим, чтобы другие, как говорится, граждане понимали. Действительно, фильм от Звягинцева, «Левиафан», то есть я думаю, хоть некоторые там критикуют, что это якобы какой-то вымысел, я лично вижу уже в этом, как говорится, реальность. Недалеко от Москвы, которая происходит, ну, на примере этого, нашей семьи. Скорее всего, я думаю, когда человека заставят замолчать, его задавят уже, когда он замолчит где-нибудь в загнанном углу. Значения не имеет. Замолчу ли я, замолчит ли моя супруга, как говорится. Если нас раздавят, когда о нас освещают все события, как говорится, о нас говорят, как говорится, демократические СМИ, то нас задают тем более, если мы будем где-нибудь загнаны в углу, и о нас не будет никто знать. Мы со Светланой единомышленники. И было достаточно иногда просто, например, посидеть вместе, как говорится, и не разговаривать даже друг с другом, понимать. Я никогда не контролировал, как говорится, свою жену. То есть что-то она делала, как говорится, и ее поступки никогда не казались мне какими-то противоречащими моей, например, там, этики, как говорится. Я ее понимаю. В нашей семье 7 детей. 3 детей у меня от первого брака, но они мои. И 4 от Светланы. Кто-то там ищет нюансы всякие, пошлости, там кто-то, как говорится, прочее. Ничего нет. Мы живем в официальном браке. Дети все ее любят, включая дети, которые у меня от первого брака. Для них она мама, никакая не мальчик. Это
система органов опеки. А указание зафиксировать отсутствие законного представителя отца или мать. Мать находится в СИЗО. Отец поехал на лагерь. Защиту, как говорится, искать адвокатов и прочее. Соответственно, он дома отсутствует. Дома находится бабушка и тетя. Формально дети под присмотром взрослых родственников. Но по закону, как считают органы опеки, они не являются законными представителями детей.
Говорил Анатолий Горлов.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 2 февраля. Подробнее о ситуации на Украине. Город Дебальцево в Донецкой области, который пытаются захватить пророссийские сепаратисты, остается под контролем украинских военных. Добиться прекращения огня на востоке Украины стороны конфликта пытались в минувшие выходные на переговорах в Минске, но они окончились неудачей. Как в Киеве комментируют провал этих переговоров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В контролируемых сепаратистах Донецке и Луганске объявлена всеобщая мобилизация.
Це вже свідчить про те.
Это уже свидетельствует о том, что у боевиков заканчивается живая сила, и они так и не смогли выполнить свою задачу по взятию стратегического железнодорожного узла Дебальцево, и наши военные его успешно удерживают.
Его успешно утримают.
Заявил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко. Новый виток эскалации в Донбассе происходит после того, как 31 января в Минске безрезультатно завершились переговоры в рамках трехсторонней контактной группы. ОБСЕ обвинила в срыве встречи представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Они отказались обсуждать условия прекращения огня и отвода тяжелой техники, призвав провести ревизию протокола и меморандума, которые были подписаны в белорусской столице в сентябре прошлого года. Официальный представитель Украины, экс-президент Леонид Кучма, заявил, что минские переговоры были сорваны из-за неявки на них лидеров самопровозглашенных республик, а также из-за ультиматума Киеву в одностороннем порядке прекратить огонь. Представители лидеров боевиков Денис Пушилин и Владислав Дейнега угрожали Украине в Минске полномасштабной войной в случае невыполнения их требования. Эксперт корпорации «Гардарика» Константин Матвиенко полагает, что с самого начала минский процесс был обречен.
С одной стороны, Украина признала Россию страной-агрессором. С другой стороны, террористы названы террористами, наконец-то. И тем не менее, у нас проходят так называемые трехсторонние переговоры. Хотя, если считать точно количество сторон, то их 4. Украина, ОБСЕ, Российская Федерация и террористы. Сам по себе Минский процесс изначально был обречен. Никаких вообще договоренностей с этими людьми сразу не могло быть и речи. И я не перестаю удивляться некомпетентности украинских властей, которые вообще пошли на этот Минский процесс. То есть, ну, его результат совершенно закономерен и прогнозируем. Задача Путина – уничтожение Украины. И он будет всячески двигаться к этой цели, используя внутренних врагов Украины и свои ресурсы. То есть тут вопрос только в том, что произойдет быстрее. То ли Россия утратит всякие ресурсные возможности для того, чтобы продолжать агрессию, то ли они все-таки успеют уничтожить Украину, а потом все равно судьба России предрешена, то есть этой стороны не будет.
В Киеве считают, что необходимо продолжать переговоры по Донбассу с Западом, в том числе и в женевском формате. Украина, США, Евросоюз, Россия. Говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.
Мы готовы к переговорам. То есть, если Россия будет готова говорить в формате минских договоренностей, это вполне возможно. Что касается женевского формата, да, это хороший формат. И, возможно, в нем обсуждение. Но дело в том, что в Минске просто были зафиксированы принципы, которые сейчас боевики хотят нарушить. А Украина и международное сообщество, наоборот, говорит, что давайте воздержимся. Там есть пункты, которые Россия должна выполнять. В частности, речь идет об украинском контроле над границей при мониторинге ОБСЕ. Там идет речь о выводе незаконных вооруженных формирований. Понятно, что боевики хотят это пересмотреть. Потому что понятно, что если будет контроль над границей, ну, в общем, что им делать? Из того, чтобы Россия поставляла им, допустим, системы Буратино залпового огня, которых даже в Украине нет. Пока сейчас все стороны говорят о том, что в рамках женевского формата может обсуждаться и выполнение Минских соглашений. Вы думаете, Захарченко и Плотницкий это не ведут какую-то самостоятельную игру? Я думаю, что для Кремля это весьма удобный отговор сказать, вот мы, мол, хотим, а что не хотят, значит, там, боевики.
Александр Захарченко тем временем заявил, что не будет участвовать в минских переговорах, пока Украину на них будет представлять, как он сказал, частное лицо Леонид Кучма. Вместо него за столом переговоров от Киева сепаратисты хотели бы видеть кума российского президента, лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Сейчас Медведчук занимается проблемой обмена пленными, и он был в минувшую субботу на встрече в Минске.
Украинские власти, к счастью, никогда не пойдут на такой шаг, потому что Медведчук не является нейтральной фигурой. Это прямой лоббист интересов Путина в Украине. Он себя зарекомендовал так достаточно давно и продолжает исполнять эту функцию на протяжении кризиса на Донбассе. Если будет назначен Медведчук, это значит, что трехсторонние переговоры, они станут двухсторонними. Там интересы Украины не будут представлены практически не вообще. Медведчук, он будет выполнять только линию Путина, отстаивать его интересы, и национальные интересы Украины будут, в общем-то, не соблюдаться.
Убежден директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Меселюк. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Риторика на повышенных тонах в отношениях между Россией и Западом не прекращается. Заговорили даже о возможности войны, не только войны с участием России и Украины, но и войны России и Запада. По каким причинам? Об этом в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Валентином Барышниковым рассуждает внешнеполитический эксперт Юрий Федоров.
Для этого есть несколько оснований. Ну и прежде всего это так называемый наровский сценарий, то есть повторение крымских событий или событий, которые происходят на Донбассе, в Прибалтике, ну, прежде всего, в тех районах Эстонии и Латвии, которых большинство составляют русскоязычное население. Этот сценарий рассматривается сегодня как, к сожалению, вполне реалистичный. В случае такого вторжения Североатлантический альянс стоял бы перед очень опасной угрозой. Либо вступиться, как это следует из статьи 5 Вашингтонского договора, использовать вооруженные силы для защиты своих членов, в данном случае прибалтийских государств. Но никто не может гарантировать, что такое решение будет принято больше единогласно всеми членами НАТО. Если НАТО не принимает такого решения, не вступает в военную конфронтацию с Россией, но тогда вообще возникает вопрос, а зачем, в чем смысл существования НАТО? Вот, собственно, на этом и строится стратегия российского руководства сегодня. Поставить НАТО в такую ситуацию, когда оно вынуждено будет, ну, либо рискнуть своим существованием, либо рискнуть существованием каких-то своих государств-членов этого союза, тех, которые расположены недалеко от российской границы.
Вы считаете, эта угроза реальна? Потому что сначала действительно весной и летом это активно обсуждалось, потом осенью начали говорить, что нет, вот эта позиция России пошатнулась, и что вот этот блеф ядерный и шантаж не удался. А вы считаете, что эта угроза сохраняется?
События в последние год-полтора развиваются по наихудшему возможному сценарию. Поэтому исключать такую перспективу я бы не стал.
То кажется, что Россия решила остановиться, потому что слишком высока экономическая плата, то неожиданно снова обострилась ситуация на востоке Украины. У вас есть ощущение, что сейчас все развивается, как вы говорите, в наихудшую сторону?
Мне кажется, что российская политика, ее обычно связывают с именем президента Путина или с решениями президента Путина. Это действительно так, но при этом необходимо учитывать, что эти решения складываются под влиянием того, что называется кремлевскими башнями, каких-то группировок в его окружении. Некоторые из этих группировок, их часто называют партией войны, заинтересованы, так сказать, в военном разрешении ситуации в Украине, то есть в крупномасштабной военной операции, захватывающей либо половину Украины, либо... скажем, вот такой тот самый сухопутный коридор в Крым, о котором мы уже говорили. Другие группировки выступают за более мягкую политику, за попытки какого-то политического решения этой проблемы. Третьи настаивают на стратегии эскалации, то есть постоянно ставить Запад перед необходимостью либо отступить, либо поднять противостояние на какой-то более высокий уровень, что для Запада рискованно и что вызывает сопротивление определенных кругов и в Европе, и, кстати, в Соединенных Штатах тоже. Вот самое опасное, наверное, заключается в том, что прогнозировать политику России более или менее надежно сегодня практически никто не может. Все тенденции последнего времени скорее говорят о возможности того, что ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию. Я боюсь, что Путин и окружение его находятся в очень сложном положении. Они попали в ту самую ловушку, в ту самую яму, которую они рыли для других. И они вынуждены будут либо отступать, либо эскалировать ситуацию дальше, подхлёстывать напряженность еще больше. Но любая попытка политического решения проблемы, ну, по крайней мере, на тех условиях, которые кажутся приемлемыми сегодня Кремлю, я думаю, малореальны. Ни Украина не пойдет на такие принципиальные уступки, которые требует Кремль. Да я думаю, что и Запад тоже, в общем, не готов уступить Кремлю по принципиальным вопросам, потому что это будет означать, что ситуация может повториться где-то в других регионах.
Правильно ли понимаю, что сейчас Запад пытается просто выждать, что санкции подействуют, экономика умиротворит Россию в каком-то смысле?
Мне кажется, что на Западе нет ясного понимания того, насколько далеко Путин может зайти. Да, собственно, ни у кого такого понимания нет. Я не уверен даже, что сам Путин четко понимает, вот где есть пределы, за которые не стоит переходить. Но отсюда и возникают дискуссии в западном политическом сообществе, дискуссии, в которых сталкиваются две точки зрения. Одна предполагает, что Путин может зайти очень далеко, а другие считают, что все-таки есть какой-то инстинкт самосохранения, который не позволит Путину перейти черту, за которой развитие событий может уже стать совершенно неконтролируемым. Отсутствие ясного понимания, что может быть дальше, и определяет неопределенность в западном подходе к строительству отношений с Россией. Отсюда и вот эта вот довольно такая уклончивая политика.
О противостоянии России и Запада внешнеполитический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 2 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Грузии арестованы высокопоставленные полицейские чины. Япония продолжит оказывать финансовую помощь в борьбе против исламского государства, несмотря на убийство двух своих граждан, захваченных в заложники. В Праге открылась выставка карикатуры еженедельника «Шарли Эбдо». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 2 февраля, по версии радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Защита обжаловала арест многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене. Украинскому режиссеру Олегу Сенцову, находящемуся под арестом в московском СИЗО, предъявлено еще одно обвинение в незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Дмитрий Крайнев, вызванный в понедельник на допрос Следственный комитет, отказался отвечать на вопросы следователей. Организаторы антикризисного марша «Весна» проинформировали мэрию Москвы о планах провести 1 марта в центре российской столицы многотысячное шествие. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что его правительство в полной мере воспользуется возможностями для ведения переговоров с партнерами по ЕС и исключил вероятность обращения к России за помощью. Большая часть книг библиотеки Института научной информации по общественным наукам после пожара находится в удовлетворительном состоянии, заявили в МЧС Москвы. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 2 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительство Японии заявило, что продолжит оказывать финансовую помощь странам Ближнего Востока, которые ведут борьбу против группировки «Исламское государство», несмотря на убийство двух своих граждан, захваченных в заложники экстремистами и их дальнейшие угрозы. Из Токио корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Премьер-министр Японии Синдзо Абе после появления в интернете видео с сообщением о том, что второй японский заложник убит, заявил, что страна не изменит курс и будет дальше вносить вклад в борьбу с международным терроризмом.
Правительство сделало все возможное, чтобы освободить заложников, но добиться желаемого результата не удалось. Это трусливое и несправедливое убийство. Мы не простим террористов. Япония не сдастся в борьбе с терроризмом. Мы планируем расширить поставки гуманитарной помощи, медикаментов и продуктов питания.
Синдзо Абе добавил, что правительство примет меры по повышению безопасности японских граждан за рубежом, усилит контроль на границе и ключевых объектах в стране. Власти Японии начали решительные попытки освободить заложников после 20 января, когда в интернете появилось первое видео, на котором один из боевиков группировки «Исламское государство» пригрозил убить двух захваченных японцев, если правительство страны не согласится выплатить за них выкуп в размере 200 миллионов долларов. Сумма была назначена не случайно. Именно столько средств перед поездкой по Ближнему Востоку Синдзо Абе пообещал выделить странам этого региона в качестве невоенной помощи. Когда видео появилось в интернете, японский премьер находился в Израиле. Абе потребовал незамедлительно освободить захваченных, сказал, что Япония не пойдет на уступки террористам и пообещал сделать все возможное, чтобы Харуна Юкава и Кэнди Гото оказались на свободе. О захвате первого японского заложника стало известно еще в августе 2014 года. Харуна Юкава отправился в Сирию летом, предположительно находился среди боевиков группировки «Исламский фронт», которая противостоит исламскому государству. В конце августа в интернете появилась видеозапись, на которой боевики допрашивают Юкаву. Японец, отвечая на вопросы боевиков, говорит, что приехал в Сирию в качестве фотографа. Сообщалось, что «Исламский фронт» может обменять его на одного из плененных лидеров исламского государства. Однако этого не случилось. По одной из версий, Юкава отправился на Ближний Восток, чтобы изменить свою жизнь. За последние 10 лет в его судьбе произошло несколько трагических событий. Умерла от рака жена. После банкротства компании он потерял бизнес и дом, несколько недель жил на улице и даже пытался покончить жизнь самоубийством. 11 июля Юкава опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео под заголовком «АК-47. Тестовая стрельба. Война в Сирии. Город Алеппо. 2014 год». Это его последняя запись. Независимый журналист Кэнди Гото был лично знаком с Юкавой. Сообщается, что они встречались в этом регионе ранее. По словам родных, Гото отправился в Сирию, чтобы попытаться освободить Юкаву. В видеосообщении на японском и английском языках, которое Гото записал перед тем, как отправиться в город Ракка, который находится под контролем боевиков исламского государства, он попросил не винить сирийцев, если что-нибудь с ним случится.
Я направляюсь в город Ракка, оплот группировки «Исламское государство». Не вините жителей Сирии, если со мной что-нибудь случится. Я беру на себя всю ответственность, так как знаю, что это опасное путешествие. Не обвиняйте ни в чем народ Сирии. Эти люди и так страдают уже 3,5 года. Хватит. Я хочу узнать и написать о том, что хочет сделать в Сирии «Исламское государство».
Кэнди Гото в последние несколько лет делал репортажи из стран Ближнего Востока и Африки, рассказывал о жизни людей во время вооруженных конфликтов, освещал положение беженцев. В 2005-м он написал книгу о детях Сьерра-Леоне под названием «Мы хотим мира, а не алмазов». С октября он не выходил на связь, А 2 декабря его жена получила электронное сообщение от боевиков и узнала, что муж оказался в заложниках. После появления первого видео, в котором боевики требовали 200 миллионов долларов, японское правительство направило в соседнюю Сирию и Иорданию представителей японского министерства иностранных дел для координации работы по освобождению заложников. Кабинет министров выступил с публичным заявлением, в котором еще раз подчеркнул, что выделенные страной средства идут не на убийство и разрушение домов мусульман, как говорил боевик, а на невоенные нужды, на организацию и снабжение лагерей беженцев. Мать Кэнди Гота выступила на пресс-конференции, в ходе которой обратилась к боевикам, захватившим в заложники ее сына.
«Я хотела бы обратиться ко всем, кто исповедует ислам. Если все люди на планете объединятся, в том числе люди, которые исповедуют ислам, ради мира, мы можем создать новое замечательное общество. Я готова принести в жертву свою жизнь ради этого. Я хочу, чтобы вы поняли, мой сын Кэнди не враг ислама. Как мать, я могу только молиться о его освобождении».
Захватчики дали правительству 72 часа, пообещав по истечении этого срока убить заложников, если они не получат выкуп. Официальные лица в Токио не отвечали прямо на вопрос, будет ли уплачена названная боевиками сумма. По истечении 72 часов никаких сообщений от исламского государства не поступало. Однако еще сутки спустя в интернете появилось видео с изображением Кэнди Гото, держащего в руках фотографию убитого Харуна Юкавы. Голос за кадром, принадлежавший якобы японскому журналисту, сообщил, что Юкава был убит, и об изменении требований. Теперь боевики предложили обменять Гото на приговоренную в Иордании к смертной казни террористку Саджиду Ар-Ришауи. В Японии была организована акция под названием «Я Кэнди» в поддержку Гото с призывами освободить журналиста. Проживающие в Японии мусульмане осудили убийство Юкавы и присоединились к требованиям освободить второго заложника. Сообщалось, что правительство Японии вело переговоры с властями Иордании о возможном обмене, однако результатов они не принесли. В заложниках у исламского государства находился иорданский пилот, самолет которого был сбит во время одной из воздушных атак на объекты группировки, и жители Иордании требовали от правительства сначала попытаться освободить его, а потом заниматься судьбой японского заложника. Поздним вечером 27 января по японскому времени появилась еще одна видеозапись с голосом Гото. В ней сообщалось, что если обмен не состоится, это его последнее сообщение. 29 января жена Гото сообщила о том, что боевики выдвинули ультиматум. Журналиста освободят, если в этот же день до заката Ар-Ришауи окажется на сирийско-турецкой границе. 31 января боевики сообщили о том, что Кэнди Гото убит. В видео с записью убийства журналиста боевики исламского государства обещают Японии начало кошмара. Правительство страны заявляет в ответ, что не намерено сдаваться в борьбе с терроризмом. Синдзо Абе сообщил в понедельник, что правительство обсудит возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят японским силам самообороны проводить операции по спасению и эвакуации японских граждан за рубежом. Михаил Соленков для Радио Свобода, Токио.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. На пепелище российской науки. Недальновидное реформирование фундаментальных областей знаний в связи с пожаром в Институте научной информации по общественным наукам РАН обсуждают член-корреспонденты Российской академии наук Сергей Аручунов и Алексей Яблоков. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор 7 утра. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 2 февраля. В Польше активно обсуждается идея президента Бронислава Комаровского организовать празднование 70-летия Победы во Второй мировой войне в Гданьске. Комаровский считает, что 8 мая на мероприятии на полуостров Вестерплятте, где началась 1 сентября 1939 года Вторая мировая война, могли бы собраться мировые лидеры, которые пока собираются, как предполагают, встретить этот праздник 9 мая в Москве. Эти заявления Комаровского и комментарии со стороны польских политиков вызвали негодование в Российском министерстве иностранных дел. Там считают, что польские политики покрывают позором не только себя, но и всю дипломатическую службу страны и всю политическую культуру Польши. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Из Варшавы корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Ровно неделю назад в интервью газета «Выборча» Бронислав Комаровский заявил о намерении организовать празднование 70-летия завершения Второй мировой войны на Вестерплатте, небольшом полуострове вблизи Гданьска, где 1 сентября 1939 года эта война началась. Дата 8 мая в принятой Россией советской трактовке – это время триумфа. Не всем народам Европы этот триумф принес победу. Идеальным местом для такой общеевропейской рефлексии должно быть Вестерплатте – символ начала Второй мировой войны, сказал польский президент. Его советник по вопросам международной политики профессор Роман Кузнер заявил в эфире радиостанции ТОК-ФМ, что эта идея вовсе не является попыткой оскорбить патриотические чувства россиян, а именно такие аргументы сразу же пошли в ход со стороны противников гданьских торжеств. Я не считаю, что эта идея неуместна, тем более, что в нынешнем году, как всем нам известно, будут определенные проблемы с подходом к этой годовщине в связи с тем, что страна, которая обычно была организатором этих торжеств, ранее Советский Союз, а теперь Россия, является агрессором, ведет войну с меньшим соседом, оккупирует часть его территории, поддерживает отчуждение этой территории. В связи с этим такое государство, такая империя является не совсем удачным, согласитесь, хозяином торжеств в честь годовщины победы над фашизмом. В свою очередь, Станислав Тюсок, бывший посол Польши в России, который во времена Польской Народной Республики был высокопоставленным функционером Польской Объединенной Рабочей Партии, в интервью информационному каналу польского общественного телевидения сказал, что не понимает этой инициативы. Я придерживаюсь принципа не критиковать власти своей страны, но скажу так, я, мягко говоря, просто не понимаю этой инициативы. Мы ударяем в солнечное сплетение России с этой войной. Это чрезвычайно уязвимое место, быть может, самое уязвимое, единственное – слава. Зачем? Зачем отбирать это? Начнется эскалация. Это совсем не нужно и контрпродуктивно. Чьи амбиции таким образом будут удовлетворены? Наши? У меня нет желания принимать участие в таких авантюрах. 27 января во время мероприятий, связанных с 70-й годовщиной освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, руководитель кремлевской администрации Сергей Иванов, который также является председателем Оргкомитета по проведению празднования 70-й годовщины Победы в Москве, так прокомментировал инициативу польской стороны. Отмечать победу в Гданьске, на мой взгляд, странновато. Какая была в Гданьске победа? В Гданьске началась Вторая мировая война. Это исторический факт, с которым никто никогда не спорил. Конец цитаты. Между тем, в самой Польше часть оппозиции обвинила президента Бронислава Комаровского и правящую партию «Гражданская платформа», членом которой Комаровский был до избрания на президентский пост, в намерении использовать ситуацию в собственных целях. Дело в том, что президентские выборы в стране будут назначены, скорее всего, на 10 мая, то есть первый тур голосования состоится через два дня после планируемых на Вестерплатте торжеств.
Платформа Обывательская, все на то вказує, уклада термин выборов под календарь.
Гражданская платформа, как все мы видим, назначает день выборов так, чтобы он подходил к политическому календарю нынешнего президента. Это недопустимо. Речь идет о нарушении принципов демократии.
И то есть карыгодное, то есть выпачание засад демократии.
Заявил депутат парламента от партии «Право и справедливость» Мартин Мастелярек. Тема празднования окончания Второй мировой войны в Гданьске наверняка еще не раз будет в центре внимания как в самой Польше, так и в других странах. В связи с этим интересна и, кажется, редакционная статья в пять той же газеты «Выборча», автором которой является многолетний корреспондент газеты в Москве Вацлав Радивинович. Борислав Комаровский хочет пригласить 8 мая лидеров стран Европейского Союза на Вестерплатте. Это была бы хорошая идея, если бы не только европейские политики, но также и представители всех народов, которые принимали участие во Второй мировой войне, встретились на Вестерплатте, там, где она началась, в день капитуляции гитлеровской Германии, а затем 9 мая вместе поехали бы в Москву. Это сделать, однако, невозможно. Владимир Путин в Гданьск не прилетит, а ехать к нему на парад армии, которая совсем недавно аннексировала Крым и воюет на востоке Украины, не следует. Конец цитаты. Радивинович пишет, что Кремль намеревается показать, что Россия, которая 70 лет назад практически самостоятельно спасла мир от Гитлера, теперь также спасает его от процветающего на Украине и угрожающего Европе фашизма. Журналист, однако, подчеркивает, что для простого россиянина День Победы не означает участие в пропагандистском мероприятии властей, а является чрезвычайно важным праздником. Обычного россиянина глубоко оскорбит отсутствие мировых лидеров на Красной площади, а торжества, которые планируется провести на Вестерплатте, пропаганда уже ловко подает как попытку украсть победу. И ничего с этим не поделаешь. Российский народ отделен сегодня от Запада плотным частоколом лжи. Нужно помнить, что каждый наш жест, каждое слово доходит до россиян деформированным зеркалами лжи и ненависти. Но, несмотря на это, стоит обратиться непосредственно к жителям России, объяснить им, что мы не забываем о жертвах и заслугах их предков. Президент Комаровский мог бы воспользоваться такой возможностью именно на Вестерплатте и там осудить сталинский режим и отдать дань уважения солдатам Красной Армии, которые проливали кровь, сражаясь с фашизмом. «Давайте помнить, что Россия — это не только Путин. Он уйдет, а она останется», — написал в газете «Выборча» ее московский корреспондент Вацлав Радивинович. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 февраля. Сегодня в Тбилиси арестованы организаторы и участники специальной операции, состоявшейся 2 мая 2006 года у центральных городских теннисных кортов. Тогда бойцы частей специального назначения расстреляли машину, в которой находились трое молодых людей. Двое из них скончались на месте. Отец одного из погибших, Юрий Вазагашвили, все эти годы боролся за восстановление справедливости. Он считал своего погибшего сына невиновным. Несколько дней назад погиб и Вазагашвили на могиле собственного сына. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По делу о так называемой спецоперации у тбилисских кортов всего арестовано 11 бывших и действующих сотрудников полиции. Среди них есть и высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел. Главный подозреваемый – бывший заместитель начальника департамента криминальной полиции Ираклий Пицхалава. Вместе с ним арестованы несколько спецназовцев, непосредственно участвовавших в расстреле молодых людей – в самом центре грузинской столицы 2 мая 2006 года. В тот день трое друзей из Ураб Вазагашвили, Александр Хубулов и Бондо Путуридзе ехали на вечеринку, когда десятки бойцов части специального назначения МВД окружили их машину и немедленно открыли огонь на поражение. Всего по автомобилю было выпущено около 100 пуль из автоматов Калашникова. Затем, по данным следствия, один из полицейских подошел к машине и сделал так называемый контрольный выстрел в голову Зураба Вазагашвили. В результате спецоперации Зураб Вазагашвили и Александр Хубулов погибли на месте. Бондо Путуридзе получил тяжелые ранения. Позднее он сознался, что друзья якобы ехали не на вечеринку, а собирались осуществить ограбление некой квартиры. Но прокуратура называет эти сведения лживыми. Они были получены в результате давления со стороны полицейских чиновников. По данным следствия, чиновники МВД сфальсифицировали улики. В том числе подложили в машину пистолеты, чтобы создать впечатление, якобы пассажиры и водитель машины стреляли в полицейских, и тем ничего не оставалось, как открыть ответный огонь. По данным прокуратуры, Ираклий Пицхалава спланировал убийство, чтобы отомстить Александру Хубулову, который незадолго до трагедии передал полиции сведения о родном брате этого высокопоставленного полицейского, осужденного за хранение наркотиков. Правозащитница, бывший председатель парламентского комитета по защите прав человека Елена Тевдурадзе заявила в интервью «Радио Свобода», что немалую роль в произошедшей трагедии сыграла политика нулевой толерантности к преступникам, объявленная президентом Саакашвили, а также неоднократные призывы тогдашнего министра внутренних дел Ваномера Бишвили к полицейским, не дрогнувшей рукой, открывать огонь на поражение.
Заявление о нулевой толерантности в то время, когда я была в парламенте, это был для меня шок. Поскольку роль полицейского – это защита человека, а не стрельба с недрогнувшей рукой. То, что тогда, когда это случилось, я приехала на место, где произошло это боевое сражение, оно, конечно, меня повергло просто в шок. Там была не просто какая-то маленькая спецоперация, а такое было чувство, как будто, значит, вот шла какая-то война со стороны полицейской, какой-то солидной группировкой, хотя эта группировка всего была из трех человек. Поэтому я надеюсь, что в итоге мы действительно узнаем, наконец, всю правду и узнаем точно, кто же в итоге принимал решение и кто исполнял.
Все годы после трагедии, произошедшей на набережной реки Кура у популярных тбилисских кортов, родители погибших боролись за восстановление доброго имени своих близких. Отец 22-летнего Зураба Вазагашвили, Юрий, стал активным правозащитником и превратился в одного из лидеров общественно-политического движения против Михаила Саакашвили. Вазагашвили-старший надеялся, что хотя бы после смены власти в стране, то есть победы на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта», справедливость восторжествует, и все виновные несут наказание. Но 20 января произошла еще одна трагедия. Юрий Вазагашвили погиб во время посещения могилы сына. Неизвестный преступник заложил на могиле взрывное устройство. Убийство вызвало в стране бурю негодования. Примечательно, что громкие аресты произведены на другой день после многотысячной манифестации в Тбилиси, участники которой, в том числе друзья и единомышленники Юрия Вазагашвили, обвинили власти в неспособности восстановить справедливость и наказать виновных. Один из лидеров парламентской оппозиции, Давид Дарчиашвили, сказал в беседе со мной, что арест бывших высокопоставленных полицейских может означать усиление давления на оппозицию, то есть партию Михаила Саакашвили, единое национальное движение. Неправительственная организация «Лига защиты бывших полицейских», в которой состоял Иракли Пирцхалава, заявила, что проинформирует посольство западных стран о вопиющей несправедливости, которая, по мнению авторов заявления, цитирую, «воодушевляет преступный мир и подрывает борьбу с преступностью, начатую 10 лет назад». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных материалах в средствах массовой информации. В интервью телеканалу CNN президент Соединенных Штатов Барак Обама остановился на основных вопросах внешней политики Вашингтона, включая борьбу с терроризмом, сотрудничеством демократической Америки с недемократическими режимами, являющимися ее союзниками. Не обошел президент США и вниманием и сложные отношения Вашингтона и Москвы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Президент согласился с интервьюером, что западные санкции нанесли урон экономике России, но не вынудили Кремль остановить агрессию против Украины. Весь антизападный курс Путина, не говоря уже об аннексии Крыма, отражает его стремление укрепить пошатнувшийся 3 года назад рейтинг внутри страны, и поэтому он упорствует в ошибочной политике, невзирая на все беды, которые она несет России, сказал Обама. Учитывая разницу в военном и экономическом потенциале России и Украины, а также то, что Украина не является членом НАТО, и мы не можем оказать ей полновесную военную помощь, Кремль пока выигрывает, добавил президент. Тем не менее, в 21 веке территориальная экспансия представляет собой безнадежный анахронизм, и поэтому рано или поздно Москва осознает, что Крым находится в пассиве, а не активе ее геополитического баланса. По словам Обамы, пока отношения России и Запада были хорошими, Россия могла надеяться на диверсификацию своей экономики и с оптимизмом смотреть в будущее. Когда же Москва решила прервать политический диалог с Западом, дурные экономические последствия не заставили себя долго ждать. Обама не верит в парадигмы и абстрактные концепции, предпочитая им конкретную эмпирику. Так, в разговорах о борьбе с терроризмом он последовательно избегает употребления термина «радикальный ислам». Равным образом, аннексия Крыма и разжигание войны на востоке Украины, по мнению Обамы, были лишь импровизацией, тактической реакцией Путина на поражение от Киевского Майдана, нежели проявлением долгосрочной стратегии Кремля, направленной на подрыв территориального и политического статус-кво в Европе. И поэтому Белый дом не теряет надежды на то, что своей поддержкой политико-экономических реформ киевского правительства убедит Путина в том, что сломать Украину он не в силах, что, в свою очередь, в какой-то момент принудит хозяина Кремля к компромиссу. Об осторожности Обамы, его нежелании сжигать мосты в отношениях с Москвой, говорят и слова, которыми президент охарактеризовал военную составляющую противостояния Украины и России. Россияне обучают сепаратистов, финансируют их, оказывают им военное, дипломатическое и информационное содействие, разрабатывают планы боевых операций. Но о вероятном присутствии на Украине подразделений российской армии руководитель американского государства не обмолвился. Ведущий сотрудник Гудзоновского института Ричард Вайц по просьбе «Радио Свобода» кратко прокомментировал замечание президента. В интервью CNN Обама, в принципе, повторил главный тезис своего недавнего доклада о положении государственных дел, что Путин, дескать, долгосрочно от приобретения Крыма не выиграет. Была ли аннексия Крыма, пользуясь оборотом Обамы, импровизацией? Похоже, что да. В Кремле пришли к выводу, что проиграли Украину и решили хоть что-то от нее оторвать в порядке компенсации за поражение. Ведь до прошлого года о Крыме открыто распространялся только Лужков, но не Путин. Наличие плана захвата Крыма у российских военных само по себе ничего не доказывает. Подобные гипотетические сценарии действий разрабатываются всеми министерствами обороны. Обама несколько упрощает, заявляя, что до Крыма отношения России и Запада развивались нормально. Вспомните хотя бы многочисленные разговоры о бойкоте Сочинской Олимпиады. Но он, мне кажется, прав в том, что Путин испугался демонстрации на Болотной, взвалив вину за них на Хиллари Клинтон, испугался проседания своего рейтинга и повысил градус антизападной пропаганды. Но это было не тщательно вынашивающийся замысел, а импровизация. Примечательно, что одновременно с интервью Обамы на CNN в воскресном номере ведущей американской газеты «Нью-Йорк Таймс» появилась информация, что в Вашингтоне и Брюсселе есть сегодня влиятельные люди, ратующие за предоставление оборонительных вооружений украинской армии. К ним, в частности, относится главнокомандующий силами НАТО генерал Филипп Бридлав. Идею передачи Украине летальных видов оружия также благосклонно расценивают начальник американского генштаба Мартин Демпси и его заместители. Главный помощник Обамы по внешней политике Сьюзан Райс, до недавнего времени решительный противник военных поставок Украине, сейчас готова по-новому взглянуть на этот вопрос. Аналогичный настрой у государственного секретаря Джона Керри, пребывающего в четверг с визитом в украинскую столицу. Белый дом, опасаясь эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, направляет пока туда только нелетальные виды военной помощи – бронежилеты, приборы ночного видения, полевые аптечки, инженерное оборудование. Смена курса, как пишет «Нью-Йорк Таймс», была продиктована тем, что экономические санкции непосредственного воздействия на агрессора не оказывают. Эскалация конфликта и так происходит по вине российской стороны, которая в нарушении Минских соглашений содействует сепаратистам, захватившим за последние 4 месяца еще 500 квадратных километров территории Донбасса. Мы по-прежнему делаем ставку на дипломатию, но это не мешает нам периодически рассматривать и другие средства, которые позволяют расширить поле действия дипломатии, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Бернадет Миган.
На тему работал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов, и сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Праге открылась выставка обложек французского сатирического журнала «Шарли Ибдо», о котором широкая общественность узнала 8 января этого года после нападения исламистов. Реакция на произошедшее в большинстве стран Европы была осуждающей. Это было расценено как нападение на свободу слова и возобновило дискуссию о толерантности. В России, наоборот, распространилось мнение, что журнал не должен был провоцировать, высмеивая религиозные чувства. Авторы пражской выставки предлагают зрителям составить собственное мнение о работе журналистов и карикатуристов, которые продолжают уже более полувека, рассказывает пражский корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
История журнала «Шарли Эбдо» – это история борьбы с цензурой, сначала во Франции, а затем и на международной арене. Оказалось, как сегодня в России, в 70-х французские политики тоже много говорили о духовности и святотатстве. В ноябре 1970 года, когда с разницей в несколько дней произошел трагический пожар на дискотеке в Гренобле, унесший жизни 146 человек, а потом в Коламбе «Ле-Дёс-Эглис» умер президент Франции Шарль де Голль, карикатуристы журнала «Шарли Эбдо» тогда называвшегося «Харакири», отреагировали карикатурой с надписью «Трагедия на дискотеке в Коламбе. Один мертвый». После этого власти приостановили публикацию издания. В реакции на цензуру карикатуристы основали новый журнал и назвали его «Шарли Эбдо». Но и этот журнал не избежал цензурного давления. В 2012 году редакцию забросали коктейлями Молотова после того, как была опубликована серия карикатур, реагирующая на появление американского фильма «Невинность мусульман», который рассказывает о жизни пророка Мухаммеда в шутливой форме. Некоторые французские политики тогда выступили с публичной критикой поступка журналистов, и «Шарли Эбдо» вышла с пустыми страницами, а подзаголовок издания, который гласит «Безответственный журнал», тогда заменили на фразу «Ответственный журнал». С юмором отнеслись журналисты и к событиям, произошедшим 8 января этого года. Следующий после нападения и гибели коллег номер вышел с пророком Мухаммедом на обложке, в руках у которого табличка «Я Шарли». Подпись над изображением гласит «Вы все прощены». Вообще же Шарли Эбдо любит высмеивать чувства верующих, вне зависимости от того, идет ли речь о католиках, мусульманах или иудеях. К этой теме издание обращается регулярно, и это становится понятно после того, как просматриваешь обложки издания за последние несколько десятилетий. Как была бы скучна жизнь без тех, у кого нет ничего святого.
Рассказывал Александра Вагнер. Проведение пражской выставки «Шарли Эбдо» заставило чешскую полицию принять беспрецедентные меры безопасности. У входа в галерею современного искусства «Докс», которая от государственных музеев отличается демократической атмосферой, установлен металлоискатель, а в зал, где демонстрируются карикатуры, можно попасть, оставив все вещи в гардеробе. По словам директора галереи Алиша Валки, после нападения исламистов на редакцию журнала в середине января этого года подобные меры в Праге были неминуемы.
Идея сделать выставку обложек журнала «Шарли Эбдо» появилась у меня через несколько дней после трагедии в Париже. Я позвонил своим знакомым во Францию и начал разыскивать коллекционеров, собиравших издания журнала. Мне повезло, и экспонаты для выставки удалось найти очень быстро у верных французских читателей. К сожалению, у них не было всех номеров, но этого стало достаточно для одной небольшой выставки. Я отправился в Париж, положил обложки в свой рюкзак и привез их в Прагу. Вас не должно удивлять, что есть люди, собирающие старые издания. Несмотря на то, что, по сути, речь идет о таблоиде, это издание с ограниченным тиражом для настоящих ценителей. Сначала «Харакири», а затем «Шарли Эбдо» никогда не были изданиями для массового читателя. Это провокационный, противоречивый, а потому довольно сложный для восприятия журнал, известный в среде узкого круга поклонников карикатуры и комикса. Во Франции он считается крайне левым, то есть неудобным для большинства. Его критиковали почти все, потому что он высмеивал и внутреннюю политику Франции, и внешнюю, любую религию, любую идеологию, все проявления авторитаризма, коррупцию и так далее. С этой точки зрения не стоило ожидать, что это будет издание для масс. Однако те, кого интересует жанр сатиры, считали и считают, что Шарли Эбдо вырос из французской либеральной, даже крайне либеральной традиции. Этот угол зрения был во Франции всегда сильнее, чем в какой-либо другой стране Европы. Во французской культуре есть традиция отсутствия границы толерантности, острой, даже радикальной критики. Можно сказать, что это имеет непосредственную связь с идеалами просвещения.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 2 февраля работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, был директор галереи «Докс» Алиш Валка. В Праге открылась выставка обложек сатирического журнала «Шарли Эбдо». Вот так обстояли дела в понедельник, 2 февраля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!